Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Гейнс с 40-летним американским опытом. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с Соломоном Волковым на правах ветеранов-избирателей обсудим политический пейзаж после выборов. Кто на самом деле остался в выигрыше, кто в проигрыше? И кто, разочаровавшись в радикальных крайностях обеих партий, чувствует себя политбездомным в нынешней разделенной Америке? Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Сегодня, когда всю Америку еще трясет после нервных выборов, исход которых до сих пор не признан президентом, я хочу поговорить с Соломоном Волковым о том, как мы себя чувствуем в новом политическом пейзаже. Причем на этот раз я, Соломон, намерен представить вас не в обычной роли культуролога и музыковеда, а в другой ипостаси – опытного избирателя. Мы с вами, смело можно сказать, собаку съели на выборах. В этот ноябрьский вторник вы и я выбирали уже 8-го президента. Только представить, что наша американская жизнь начиналась еще при Джимми Картере, которому сейчас 96 лет. Естественно, что за эти долгие годы у нас, как у каждого избирателя с таким стажем, накопились в связи с самой фундаментальной демократической процедурой свои мысли, комплексы и фантазии. Вот их-то мы сегодня и обсудим. Выборы с точки зрения старожилов демократии. Поговорим о том, как встретили их результаты победители, проигравшие и неудовлетворенные, которых я назвал политбездомными. Заметьте, Соломон, что я не спрашиваю вас о том, за кого вы отдали свой голос. Это неприличный в Америке вопрос. Заменим его на другой, что вы, живя на Бродвее, в самом центре Манхэттена, видели и чувствовали в исторический день выборов.
Вы знаете, Саша, мои эмоции по поводу прошедших выборов укладываются на самом деле в одно слово – облегчение. Это вот то чувство, которое я испытал, и думаю, которое испытали, может быть, большинство, и на самом деле большинство американцев, и даже те, которые находились как бы в противоположных лагерях. В общем, те мои сограждане, с которыми я на сегодняшний момент по этому поводу обменивался какими-то осторожными соображениями, в итоге они все повторяют вот это слово. Ну вот, наконец-то это все кончилось, наконец-то это все прошло. Хотя, конечно же, в воздухе остается еще очень много нерешенных вопросов, и они, боюсь, будут беспокоить Америку еще месяцы, годы, а может быть даже и дольше. Что же касается моих личных впечатлений о том, как все это здесь, в Нью-Йорке, и в частности на Манхэттене, в центре Манхэттена, где я живу, как это все здесь произошло. Я услышал и понял, что Байден набрал необходимое количество голосов выборщиков, когда я услышал вот эти автомобильные гудки в своей квартире. С этого все началось. Я тут же вышел на улицу, и атмосфера была праздничная. Район, где я живу, это либеральный бастион либерального же Нью-Йорка. Это самый либеральный район Нью-Йорка. И, естественно, здесь люди ликовали по поводу того, что Байден получил необходимое количество голосов, чтобы стать президентом. На улице было настоящее веселье. Люди открывали шампанское, раздавались автомобильные звуки, это клаксонов, это, кажется, называется. Я никогда не владел автомобилем, не освоил этого автомобильного жаргона. И потом для меня был лично неприятный момент, это проезжающие с ревом мотоциклы. Я их не терплю и в обыкновенные дни, и в эти. Это все-таки действует очень сильно на нервы, когда мимо тебя проносится эта ревущая машина. Тоже не знаю, между прочим, как это называется.
Без глушителя.
Да, да, да.
Я бы их всех посадил за это.
Это что-то ужасное. Но за исключением вот этих вот кавалькад с мотоциклами без глушителей, все остальное было чрезвычайно радостным. И совершенно, вот что тоже очень важно, ведь все боялись, что будут какие-то беспорядки. Фанерные эти щиты на магазинах опять появились. Все обошлось. Во всяком случае, в том районе, где я живу, все обошлось. А как у вас прошло все это, Саша? Как в вашем...
Когда я услышал о победе Байдена, это произошло в 12:08. Я сидел в автомобиле, но в отличие от вас, не в Нью-Йорке, а в глухой провинции в Южном Нью-Джерси. Это место вообще, я туда езжу, потому что там амишский базар, где продают самую вкусную еду в Америке, а рядом сосновый лес, как у нас в Балтии. И поэтому это чудное место, но ехать туда черти сколько. И вот я стою на паркинге, А место, конечно, характерное, потому что рядом огромный салон татуировок, огромный оружейный магазин. В Нью-Йорке вообще не знаю, где оружие купить, если оно продается. А там стоит, ну, знаете, такой мол оружия. И всюду висят знаки, призывающие голосовать за Трампа. И всюду висят американские флаги, всюду висят такие агрессивные, я бы сказал, лозунги на бамперах машин. Но когда я услышал по радио эту весть, я погудел, как все делают. Но я был один такой. И когда я уже решил, что я в тропической стране, вдруг выскочил какой-то пожилой, лысый такой мужик и сказал, что 273. То есть он сказал, сколько голосов набрал Байден. Я понял, что я все-таки всюду не один. И это говорит о том, что в Америке мы не очень представляем себе, за кого кто голосует. Потому что об этом вообще редко говорят. Хотя иногда, конечно, это видно. Но далеко не всегда. И когда мы представляем себе, что ну, вот этот человек уж точно трампист, а это точно байденист, то это на самом деле совсем не обязательно так, как мы думаем. Хорошо, Соломон, мы поняли, что в конце концов праздник выборов состоялся, и это на самом деле самое важное, потому что в разгар пандемии, когда она стала еще хуже, чем была, когда вторая волна накрыла Америку, тем не менее пришло рекордное число людей на выборы. Это рекорд за последние 120 лет, вот этот вот явка на выборы. И это, конечно, большая победа демократии, потому что людям голосовать важнее всего. И, по-моему, это замечательная черта Америки, которая относится к выборам чрезвычайно серьезно. Ну а как вам исход выборов, с вашей точки зрения? Плюсы и минусы этой ситуации?
Вы знаете, Саша, не хуже меня, что здесь в Америке неприлично обсуждать две вещи. Это доходы и политику человека.
Еще одно – это религия. Никто никогда не говорит о религии. По понятной причине. Как говорят в Америке, у меня церковь, а у тебя секта. Поэтому лучше на эту тему не говорить. Исход выборов состоялся, и как-то нужно к нему отнестись. Что нас ждет?
Вы знаете, опять-таки, предсказывать, как выяснилось за последние годы, и в особенности еще раз вот в связи с этими выборами, предсказывать в данный момент в чрезвычайно такой нервной, напряженной атмосфере и обстановке, какая существовала в Соединенных Штатах в последнее время, чего невозможно. В очередной раз эти так называемые полстеры, то есть социологи, которые проводят опросы общественного мнения, сели в существенную лужу. Потому что мы все знаем, что такое случилось в 2016 году, когда большинство обозревателей и опросов предсказывали победу Хиллари Клинтон, а победил Трамп. На сей раз опять-таки ведь предсказывали поначалу легкую и быструю и сокрушительную победу Байдена и демократов. И в то время как Байден выиграл довольно с минимальным перевесом, демократы в целом, по их же собственным оценкам, остались чрезвычайно недовольны, поскольку их оптимистические ожидания в значительной степени не осуществились.
Ну, я бы не сказал, что такой же минимальный перевес Байдена, 4 миллиона с лишним голосов, на которые он превзошел своего соперника, говорят о том, что разница существенная. Например, Кеннеди победил с гораздо меньшим преимуществом. Но я с вами согласен в другом. Эти выборы произошла очень интересная история. Трамп выборы проиграл, а республиканцы выиграли. Вот это вот совершенно невероятная история. Потому что одни и те же люди голосовали против Трампа, но за республиканских кандидатов в Конгресс и в Сенат. Еще неизвестно, чем кончится история с Сенатом, но в Конгрессе республиканцы набрали новые голоса, и новые представители Конгресса будут республиканской партии. И вообще в целом республиканская партия очень хорошо прошла на выборы. И это значит, что есть, знаете, у меня такое мистическое ощущение, что в Америке есть ощущение баланса. И к нему американская демократия тяготеет чуть ли не подсознательно. Если президент будет демократом, то власть должна быть разделена. Именно это сейчас, видимо, и скорее всего и произойдет. И вот разделение власти, это как бы американцы сознательно или бессознательно всегда хотят, чтобы власть была разделена между партиями. И, знаете, это идет с самого начала Америки, когда отцы-основатели обсуждали, какой будет Америка, они вычитывали свою республику из Полибия. А Полибий, этот грек, который жил в Риме, сказал, что почему римляне поднялись? Да потому что они сумели разделить власть. Вот что главное, что привело к созданию Римской империи, Римской сначала римским завоеванием, республики, а потом империи. Потому что они научились делить власть. И вот это вот ощущение деления власти, мне кажется, чрезвычайно важно, потому что это мешает идти не туда. Делает власть, с одной стороны, неэффективной, потому что она такая как бы ржавая, она медленно двигается, и очень трудно повернуть корабль американский. Но с другой стороны, она мешает ему идти совсем не в ту сторону. И вот эта вот неэффективность американской власти, она и привела к стабильности этого государства и самой старой республики в мире. Вот сейчас демократия американская самая старая и есть.
Это подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжим через полминуты.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Кастбокс» и «Спотифай». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем американский пейзаж после выборов, где многие чувствуют себя политбездомными.
Скажите, о чем говорят эти выборы с точки зрения крайности? Дело в том, что вот для меня, например, неприемлемой крайности ни с той, ни с другой стороны. Сейчас, когда демократы на коне, во всяком случае, более-менее на коне, может быть, не наполовину на коне, мне кажется, пришло время для того, чтобы отсечь от демократической партии крайности, крайних радикалов. Все это началось с Сандерса, но продолжается и сегодня. И то же самое с республиканской партией, которая тоже отсекла крайности. И, как мы знаем, 8% республиканцев голосовали за Байдена. Может быть, эти 8% и привели к победе его, потому что разница все-таки невелика. И укладывается в эти 8% республиканцев, которые перешли границу, чтобы оказаться в другой партии. Это очень необычная ситуация, при которой существуют две крайности с двух сторон. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, Саша, опять-таки, здесь очень многое зависит от того, на какой ты платформе находишься и чьи ты взгляды разделяешь. Республиканцы, признавая свой очевидный проигрыш в случае с президентской гонкой, указывают на другие цифры. Они говорят, что в итоге за Трампа проголосовало больше 77 миллионов американцев, больше, чем за Хиллари Клинтон в 2016 году. И что еще, может быть, более даже важно, Трамп добавил к тем голосам в 2016 году еще почти 8 миллионов избирателей. Причем, что тоже важно и что тоже подчеркивается республиканскими наблюдателями, прибавка произошла не просто вот среди тех белых консервативных выборщиков, религиозных избирателей, тех, которые голосовали за Трампа, но и среди латинос, и среди афроамериканцев, и среди азиатов, и среди мусульман. И, скажем, в той области, которой предрекали Трампу сокрушительное поражение, белые женщины, все опросы говорили, что они переходят на демократические позиции, даже там Трамп прибавил. Таким образом, республиканцы, имея все основания сказать, что да, Трампа в следующие 4 года не будет, но трампизм в обозримом будущем не собирается исчезнуть.
А что будет с центром?
Вот тут вот как раз и встает тот вопрос, который на уме у всех, мне кажется, здравомыслящих наблюдателей. Где же тот центр, который необходим для того, чтобы корабль американской демократии одновременно двигался бы вперед и не застрял бы, да, и не потонул бы? В связи с этим мне вспоминаются замечательные стихи ирландского поэта Уильяма Йейтса, который писал по-английски. Он был националистом, ирландским патриотом. Родился он в 1865 и умер в 1939 году, когда ему было 73 года. Он был Нобелевским лауреатом 1923 года и до сих пор является крупнейшей фигурой в англоязычной поэзии 20 века. Это такой титан наряду, скажем, с Элиотом. Так вот, Йейтс в 1919 году, вскоре после окончания Первой мировой войны, которая, конечно же, была катастрофой, которую можно сравнить с, ну, самыми грандиозными катастрофами 20 века и вообще, может быть, мировой истории, написал стихотворение под названием «Второе пришествие». Что очень интересно, это стихотворение было также связано с тогдашней пандемией испанки, которая прошлась как ураган по Европе и очень напоминает сегодняшнюю пандемию. И в результате этой пандемии 18-19 годов беременная жена Йейтса чуть не умерла. Что любопытно, между прочим, тогда беременные женщины составляли чуть не 70% из женского населения, которые в итоге умерли. Но у Йейтса ему повезло, жену его пронесло. Но тем не менее он написал вот это замечательное стихотворение «Второе пришествие», которое вошло в лексикон американского политического дискурса, что интересно, не просто поэтического, а политического. Это следующие строки, которые очень-очень часто цитировались и при жизни Йейтса, а уж тем более социологи уже это заметили. Вот в наши дни цитабельность, если угодно, если мы такое слово употребим, частота цитирования этого стихотворения Йейтса резко возросла. Вот оно, это стихотворение, отрывок из него, в любом случае, в переводе Яна Пробштейна. «Не держит центр, вещей распалась связь, анархия обрушилась на мир, и попраны невинности обряды, сомненьем души лучшие объяты, восстали души низкие со дна, и хлынула их ярость и волна». Прямо по силе такие шекспировские строки, правда, Саша?
Они и напоминают шекспировские переводы из Пастернака, особенно в исполнении Пробштейна. Есть другие переводы, например, Григория Кружкова, который издал замечательную массивную книгу переводов из Йейтса. Но эти стихи напоминают больше о политике, чем о мистике. Вообще, на самом деле, Йейтс писал их, чтобы проиллюстрировать свое мистическое ощущение апокалипсиса. Но это, в конце концов, одно и то же.
Да, он был оккультистом.
Он был большим оккультистом и, как вы сказали, патриотом, но так никогда не сумел выучить ирландского гельского языка. Но это не мешало его очень сильным чувствам по отношению к Ирландии. Интересно, что тот же Йейтс написал другие стихи, которые начинались так. «Политика» называются эти стихи. «Ах, девушка эта вдали, могу ли опять и опять испанскую или русскую политику обсуждать?» И выяснилось в конце этого стихотворения, что девушку обсуждать гораздо лучше, чем политику. И это тоже можно понять. Но вы знаете, для того, чтобы понять, как наши избиратели, русская Америка, реагируют на выборы, довольно легко это сделать, потому что большая часть Русской Америки голосовала за Трампа и очень агрессивно относится к тем, кто этого не делал. Но недавно я получил письмо от своего товарища, крайне интересного человека из Калифорнии. Его зовут Алекс Русаковский, бывший копчанин, ныне житель Калифорнии, и страстный грибник. Мы с ним познакомились на этой почве. И вот в ответ на выборы, в ответ на все эти бесконечные обсуждения, которые сейчас ведутся в каждом американском доме, мне прислал письмо, отрывком которого я хочу поделиться. Потому что я думаю, что он отражает мнение многих. И вообще, дорогие друзья, пишите нам. Мы с удовольствием включим в наши беседы ваше мнение. Вот этот отрывок. «Как склеить Америку?» Это он реагирует на мою колонку на «Радио Свобода», которую назвал «Как склеить Америку». У него есть свое предложение, как это сделать. На мой взгляд, пишет он, достаточно просто. Организовать центристскую партию, а то и не одну. Это такая утопия. Вместо разделения пополам по экватору получится деление по тропикам и или по полярным кругам, оставляя полюса правым и левым экстремистам. Здравомыслящие люди из доминирующих ныне партий смогли бы переместиться в более комфортабельную зону. Появилась бы возможность объединения страны вместо разобщения. Амплитуда качания влево-вправо существенно бы сократилась. Соломон, вы бы такую партию одобрили?
Да, безусловно, должен сказать. По мне, в воздухе витает эта идея. И она психологически чрезвычайно оправдана. Вот тут такая разница. Психологически, а не политически, к сожалению. Психологически и мне, и вам, вероятно, и многим другим такая идея в данный момент кажется близка, потому что и одна, и другая партия, и демократы, и республиканцы тяготеют в данный момент, в той форме, в которой они сейчас существуют, они движутся к поляризации. И демократы, и республиканцы. Причем Трамп не скрывал своего пристрастия, своей цели, своего движения к поляризации. Он это поставил в центр своей политической личности. Байден, напротив, делает заявление о том, что он и будет тем центристом, который объединит всех американцев. Но, как отмечают опять-таки наблюдатели, внутри его партии, внутри демократической партии, происходит в данный момент ожесточенная борьба за то, в каком направлении эта партия пойдет. И левое крыло, и даже радикальное на вкус американцев крыло демократической партии настаивает на том, они указывают на то, что именно их голосами, они считают, Байден победил сейчас на президентских выборах, и они настаивают на том, что демократической партии необходим вот такой радикальный сдвиг влево, а это очень многих американцев пугает.
Я очень хорошо это понимаю, и меня это пугает точно так же, и я не хочу голосовать за партию Сандерса, так же, как не хочу голосовать за партию Трампа. Мне кажется, и то, и другое крайности. И сейчас, в данный момент, когда победа Байдена станет уже очевидной, когда кончатся вот все эти суды, все эти перетряски, начнутся разборки внутри демократической партии, которая должна каким-то образом определить, с кем она. И Байден – это фигура совсем другого типа, чем, скажем, Берни Сандерс или как я их называю, квадрига амазонок от демократов, которые очень активно выступают во всякие прогрессивные, с их точки зрения, идеи, вроде отменить арендную плату за жилье или предоставить работу всем, кто не может работать или не хочет работать. Вот это меня особенно, конечно, испугало.
Но, Саша, посмотрите, вся эта вот квадрига, эта печально известная четверка, победила. Их всех переизбрали. Значит, и у них есть свои активные сторонники, которые хотят, чтобы эти люди стали бы во главе демократической партии.
Вы совершенно правы, они победили, но их же обвиняют в том, что их повестка привела к тому, что демократы потеряли места в Конгрессе. И это тоже можно понять, потому что большинство американцев консервативные. Они хотят так жить, чтобы как можно меньше думать о политике. И Байден – это выбор стабильности и баланса, потому что Байден уже был в политике. Мы уже знаем, чего от него ждать. И, в принципе, он такой как бы намордник демократической партии, который должен держать их под уздой. Когда речь идет о третьей партии, я всегда вспоминаю эксперименты, которые были связаны с этим. И каждый раз третья партия проигрывала. Это были самые блестящие люди. Например, Теодор Рузвельт представлял третью партию и проиграл на выборах. Мой любимый президент, между прочим. И это, конечно, говорит о том, что вмешаться в эту привычную систему очень трудно. Я думаю, что с вами партии должны каким-то образом себя реорганизовать. Такое было постоянно. Ведь партия в Америке – это не идеология, а шатер, который объединяет очень и очень многих и очень и очень разных людей. И вот они каким-то образом должны преобразовать себя так, чтобы суметь найти общий язык и друг с другом, и сами собой. Я думаю, что если и когда Байден наконец станет президентом, то это произойдет, потому что Байден умеет договариваться. Он очень опытный политик, который знает всех в Сенате, скажем так. Он сенатор с огромным опытом. И партии должны измениться. Они должны избавиться от радикалов и превратиться в более-менее центристские политические организации. Соломон, какой музыкой мы завершим нашу беседу?
Мы завершим той музыкой, которую я услышал в день объявления победы Байдена, когда вышел на улицу Нью-Йорка. Распевали здесь, интересно, стало любимым цитата из стихотворения Уильяма Йейтса, англоязычного поэта из Ирландии. И песня, которую распевали здесь, в центре Манхэттена, на улицах, спонтанно, тоже принадлежит английской рок-звезде. Это Фредди Меркьюри, основатель знаменитой группы Queen, человек с очень интересным происхождением. Он парс. Это народ иранского происхождения, который проживает в Индии. В большинстве это богатые, состоятельные люди. Они проповедуют зороастризм.
Я бы вас, Соломон, перебил. Парс – это не национальность, а религиозная принадлежность. Зороастрийцы. Они сегодня и больше всего в Калифорнии. И это крайне любопытная секта, потому что это люди, которые очень странным образом распоряжаются своими покойниками. Они строят такие, называются, башни молчания, где оставляют трупы, чтобы их растерзали хищные птицы и не осквернили огонь или землю, которые священны для пасов. Их очень мало, но они весьма зажиточны, вы совершенно правы. И это, к сожалению, исчезающая секта, которая очень интересна с точки зрения истории религии.
Я знаю одного парса, зороастрийца. Это Зубин Мета. Это бывший главный дирижер Нью-Йоркской филармонии, парс. И очень колоритная, интересная личность. Долгое время он был бессменным дирижером оркестра в Израиле. Чрезвычайно привлекательная, как я сказал, экзотичная, яркая фигура. Так вот, Фредди Меркьюри сочинил песню под названием «Мы чемпионы», «We are the champions», которая стала неофициальным гимном болельщиков по всему миру. Каждый раз, вот когда завершается важное какое-то спортивное мероприятие, спонтанно болельщики на стадионе запевают эту песню повсюду. В том числе, между прочим, и в России. И вот эту самую песню распевали вовсю на улицах Нью-Йорка в моем районе Манхэттене.
Соломон, а как вы вообще относитесь к использованию музыки в политике? Вы же известны тем, что всегда связываете культуру с политикой. Как в этом случае вы относитесь к этой традиции?
Я вам сделаю сейчас такое большое признание в эфире. Мне вообще важна в политике не партия, а личность. А личность эту я оцениваю совершенно, должен сказать, не с политических позиций. И, наверное, я не прав, но ничего не могу с собой поделать. Я оцениваю человека в значительной степени по тому, как он относится к классической музыке. Причем, должен сказать, что в этом смысле мои надежды потом как бы не реализуются в практической области. Вот пример. Картер.
Картер любил классическую музыку.
Очень. Он приглашал Горовица в Белый дом, он слушал классическую музыку, все. Ну, что может быть симпатичней? Но ничего более унизительного, чем известие о том, как американцы полетели в Иран освобождать своих заложников и вернулись оттуда ни с чем, ничего более унизительного за все свои годы проживания в Америке я не испытывал. До сих пор вспоминаю это чувство жгучего стыда за такой очевидный тогда американский военно-политический проигрыш. И моя любовь к Картеру испарилась в тот момент, увы.
Я боюсь, что ваш критерий, он ошибочен. Как ошибочный критерий Бродского, который сказал, что человек, который читает книги, гораздо меньше вероятность, что он станет диктатором, убийцей и так далее. Знаменитая речь, Нобелевская речь Бродского. Я каждый раз, когда это слышу, вспоминаю Гитлера, у которого была библиотека в 10 тысяч книг. И многие из них были об античности, которую мы с Гитлером так любили. И это, конечно, не утешает, потому что культура отдельно, а политика отдельно, что бы мы ни говорили.
Тем не менее, политические эмоции часто выражают себя через культуру, как произошло в данном случае. Песня эта Фредди Меркьюри прозвучала громко, выразительно и призывно по всему Манхэттену. Она прекрасно передавала дух и настроение толпы, которая собралась в этот момент на улице. Именно этой песнью мы завершим нашу передачу о выборах в Америке. Мы чемпионы, Фредди Меркьюри.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка», студия подкастов «Радио Свобода». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали американский пейзаж после выборов, где многие чувствуют себя политбездомными. Нас легко найти в эфире и на сайте «Свободы». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.